Текущая глава Китису как бы прерывает временно разговор о строительстве мешкана, который был начат в недельной главе Трума и заканчивается завершением всей книги Шмойс главой Пикудей. Центральным ее содержанием является, наверное, грех Тельца, который случился, покуда Мойша был на горе, ну а следовательно, и до того, как евреи получили приказ, как был передан приказ строительству мешкана, уж тем более до строительства мешкана, тем не менее, Писание внедряет этот рассказ сюда. А начинается он с момента, который, с одной стороны, связан с грехом Золотого Тельца, связан со строительством мешкана, с моментов, касающихся переписи населения еврейского, с подсчета евреев. И давайте мы с самого начала главы и начнем. Хотя нас будет интересовать пасук Юдгимел более всего, для того, чтобы просто ввести себя в курс дела. «Вайдабер Авайл Мойша Леймер» и говорил Бог Мойша с требованием передать эту информацию дальше, передать эту информацию евреям. «Киси соес роиш бне Исруэлли в кудейгам», если ты будешь подсчитывать евреев по исчислениям их. Здесь для обозначения подсчета евреев используется такой необычный фразеологический оборот «кити соес роиш», который дословно означает «когда будешь поднимать голову». Поднимать голову сыновей Израиля по исчислениям их. Этот момент активно обсуждается самыми разными комментаторами, включая комментаторов внутреннего смысла, хасидских комментаторов. Ну вот, сейчас пока что нас не этот стих интересует, просто обратим на это внимание. «Венос ну иш койфер навшей лашем» — и даст каждый человек искупление души своей Богу, бивкоид эйсом, при подсчете его. Вело и ебохем негев бивкоид эйсом, и не будет среди них поражения, когда они будут считаться. Раши объясняет. Ки тисо, когда примешь, когда поднимешь в ней, когда поднимешь голову сыновей Израиля. Что означает слово ки тисо? Вернее, каким образом этот оборот «кити соес роиш» вообще имеет отношение, как его повернуть в сторону исчисления евреев, вот переписи, подсчета. Раши объясняет так. «Лошен кабола кетаргумой». Это слово следует понимать как принятие, согласно тому, как это интерпретирует таргум, перевод на арамейский язык. А таргум это переводит как «арей цикабел йос хужбен бне Исроил». Когда будешь принимать, когда будешь получать, ну, то есть, к слову, тисо, достаточно многозначное на самом деле, переводит как получение, принятие, восприятие. Когда будешь получать счет сыновей Израиля. Лимлен миньонейон по числу их, и так далее. Как хочет здесь это проинтерпретировать Раши? Кшетахпой сликабель с хум миньоном. Когда захочется тебе получить... лыкабель, да, кабола, лошен кабола, лыкабель, число, их число, ладаас камахэм, для того, чтобы узнать, сколько их, алтим нейм лыгулгейлес, не считая их по головам, элэйтну колы ход махцы са шекель, но пускай каждый из них даст пол шекеля, вэтимне эса школем, и посчитаешь ты не головы их, а вот эти самые школем, вэтэйда миньоном, и узнаешь число их. Ну, то есть, если я правильно понимаю, Раши вот в этой возможности слово «тисо» понимать как «восприми», «прими», «получи», видит указание на то, что надо считать евреев не по головам, «китисоя сроишь», когда получишь голову. Да вот не по головам надо считать, а надо считать по каким-то предметам, которые от них получаемы. И традиционно, и об этом пойдет речь дальше, и стих, который будет данный регламент описывать, нас будет интересовать более других. Еврейский народ считался по сдаваемым ими, а этот сбор вот этих пожертвований производился ежегодно. И результат этих пожертвований отдавался на закупку общественных жертвоприношений, которые приносились от имени всего еврейского народа. И поскольку каждый совершеннолетний мужчина, еврей, сдавал свои полшекеля, в свои полшекеля в это пожертвование включал, следовательно, каждый мужчина был задействован в этом процессе лично, своими средствами, а все те женщины и дети, которые были с ним связаны, они были задействованы через него в этом процессе. Ну, таким образом получалось, что общественные жертвоприношения включали в себя долю каждого, совершенно каждого еврея. Ну, и заодно происходил подсчет всех евреев, потому что эти полушекели, а сдача их была совершенно обязательной, даже никакой нищий не мог уклониться по причине своей, там, того, что у него нет достаточного количества денег от этого пожертвования, он должен был там что-то заложить, продать, одолжить. То есть, в любом случае, он должен был тоже в этом пожертвовании участвовать. Производился также и подсчет еврейского народа. То есть, так вот, основа такой технологии была заложена именно вот на этом периоде, этим стихом она и обозначается. «Велой и ебогем негев». И не будет среди них поражения. Поражения в смысле эпидемии, мора и так далее. Шааминьян шойлет бой айнгора, ве гадевер буалейгем к мойшам ацину бимей довид. О каком поражении, что, чего надо избежать в результате вот такого опосредованного подсчета, не по головам, а по каким-то сдаваемым предметам, а вот объясняет Раши, это простой смысл писания, обратим внимание на всякий случай, потому что счет властвует над счетом, над посчитанным. Властвует айнгора, властвует дурной глаз. И мор может случиться, как это происходило, имеется в виду, мор может случиться в среде посчитанных людей именно по причине этого подсчета, именно по причине того, что они посчитаны, учтены по головам своим. Как мы находим в дни Давида. В дни Давида случился прецедент, когда вот был народ посчитан по головам вместо опосредованного подсчета, который здесь предлагает Писание. И в результате случился мор, погибло много народу. Дальше стих, который нас будет, собственно, интересовать более других. «Заитну» – это «дадут». Имеется в виду это «пусть дадут». Такого типа «пусть дадут» предмет. «Кола ойвер алапкудим» – каждый, проходящий через подсчеты. «Махцеса шекель» – пол шекеля, бешекеля койдеш – святым шекелем, шекелем святилища, вернее. «Исрим гейра ашекель» – шекель такого рода должен весить, должен составлять 20 гейро. «Махцеса шекель трума лашем». Половина шекеля будет возношением Богу. Ну, избыточность этого стиха, по-моему, самоочевидна и ощущается любым человеком, который, в общем, примерно, ну, хотя бы немножко учил Писание и разбирался с Раши в тексте Писания. Ну, давайте вот сейчас с Раши проштудируем этот стих. «Заитну» – это «пусть дадут». Местоимение «это» всегда вызывает у Раши потребность комментированию. Почему? Ну, потому что слово «это», «этот», «эти» как будто исходит от человека, который показывает пальцем и говорит: «Вот смотри, вот такое, это, эти». И в данном случае в том числе «заитну» — это дадут. Зачем Всевышний, почему Всевышний просто не говорит: пускай дадут по полшекеля, и по этим полушекелям будешь их дальше считать. А говорит: это дадут. Ну, в общем, напрашивается сказать, что Всевышний показал Моше Рабейну что-то такое. Посмотрев на что, он должен был понять, что именно надо сдавать в кассу, по каким предметам конкретно надо будет их считать. Объясняет Раши, приводя соответствующий источник: «Геролей кемин мадбеа шалейш» — показал ему Всевышний, Моше Рабейну имеется в виду, монету огненную, «у мишкело махцеса шекель» — весом в половину шекеля, «ве омарлей казейтну» — и сказал ему: вот подобное этому пускай сдают. То есть, почему-то, очевидно, недостаточно было просто сказать, что надо сдать монету, полшекеля, и даже указать, сколько она должна там весить, какие конкретно полшекеля это должны быть. А вот необходимо было почему-то показать. Что-то такое в этом показе было особенное, что Моше Рабейну допоясняло, что же евреи должны сдать, чтобы принести, подчеркнем от себя, искупление души, как обозначает это писание выше. А эйвер алапкудим, проходящий по исчислениям. Почему проходящий? Вот это слово эйвер алапкудим. Почему подсчет должен называться прохождением, перехождением? Раши объясняет. Дерахамойнин маавирин ознанимнин зе ахарзе. А это связано с тем, что считают обычно вот таким вот образом. Помните, мы с вами говорили об отделении десятины от животных, когда животных прогоняют через узкие ворота из одного загона в другой, там, скажем, или из загона наружу, там, на пастбище, так, чтобы делают такой проход, чтобы животные могли проходить только по одному, и считают раз, два, три, четыре, пять, и так далее. Десятое животное метит, оно становится десятиной. Примерно таким же образом подсчитывают людей. Путь подсчета, что проводят тех, кто считается одного за другим, «Вехен кол ашер явер тахас ашевит», и подобно этому обозначается заповедь подсчета десятины, отделение десятины от животных, каждый проходящий под жезлом, вот этот жезл с краской, которым метили десятое животное, «Вехен та авер на ацона лидей мойне», и также в Писании, как будет проходить мелкий скот под рукой счетчика. Следующий Раши. Махсис ашекель бешекель акедиш. Пол шекеля шекелем святыни. Бемишкель ашекель шекацавти лихол ишкоэл бой шикле акедиш. Ты должен взять, насколько я понимаю, шекели могли быть разные. Обладать разным весом, подразумевать разный вес драгоценного металла. Разного качества могли быть шекели. Так вот, шекель, который я тебе для этого предлагаю взять, это имеется в виду шекели святилища. Кегоин школе маамурим бепаршас арохин веседе ахузо. То есть, те же самые шекели, которые используются и упоминаются в разделе, связанном с оценками. Есть такой вид обета, когда человек обетует. Как будто бы стоимость какого-то человека. Очень интересная сама по себе идея, сама по себе заповедь достаточно интересная, потому что как можно оценить человека. И действительно, Тора закрепляет за людьми определенную ценность в зависимости исключительно от их возраста, а не в зависимости от их там, состояния здоровья, производительности на работе и так далее. То есть, это не как продажа рабов. Оцениваются люди не согласно своим способностям и своей полезности, как бы, а оцениваются они именно вот таким вот данным, заданным Торой образом, исключительно в зависимости от своего возраста и пола. Так вот, там и также в оценке, в обетовании недвижимого имущества, там вот используются задействованные шекели особого качества, которые называются шиклей койдеш, то есть шекели святыни. И вот такие же шекели надо использовать и здесь. То есть не какие-нибудь условные шекели, в которых там, значит, серебра поменьше, ну какие-нибудь такие бумажные шекели или векселя, а вот настоящие шиклей койдеш. Эсрим гейра шекель. Эти шекели должны быть по 20 гейро. Ахшов перешлихо камеху. То есть здесь писание нам описывает, сколько же должен по весу составлять шекель с вот этого самого святилища. Гейро. Что такое гейро? Лошен моо. То же самое, что моо. Мелкая монета, имеется в виду в талмудических расчетах. «Вехен бишмуэл йовэ лиштах веслей лагойрс кесэф векикар лэхэм». И Раши связывает с этим же слово «агойрос», которое обнаруживается нами в книге. книге в рассказе о Шмуэле, приходящий распростереться ему, агойроскезов, это как гейро, от того же корня, очевидно, Раши так это видит, и хлеб. Эсрим гейра ашекель, 20 гейра один шекель, ша ашекель ашолем, далит зузим, веазуз митхилосей хомеш моис, полный шекель составляет 4 зуза, а зуз изначально это 5 монеток, вот 5 моо, 5 гейра, элабоу веисифолов штус, и только впоследствии, позднее, то есть исходно, зуз был 4 моо, далее ему добавили шестую часть вот в понимании мишны, там по-другому немножечко, вот эта шестая часть считается или пятая часть и так далее, то есть добавили к нему шестую часть, в смысле дополнили его до 6. По-моему, сейчас я оговорился, 5 моо, исходно было 5 моо, и добавили к нему еще одну часть. Таким образом, он стал составлять 6 моо. Умахсеса шекеля зе шеомарти лихо итну трума лашем. И половину шекеля вот этого, который я тебе приказал, 20-герного, надо тебе дать трумой во имя возношения, во имя Бога. Ну и давайте еще один пасук, на всякий случай, чтобы не останавливаться, чтобы мысль довести до конца, по крайней мере. «Кол эйвер лапкудим ми бенесрим шенова майла итен трумас ашем». Каждый, проходящий по подсчетам от 20-летнего и далее, даст вот такое возношение Богу. «Ми бенесрим шенова майло» от 20-летнего и выше. Лиметхокан шейн похос мебенесрим йойце лимилхома венимна бихла ланошим. Здесь, кстати говоря, я выше сказал неверно, получается. Ну, в общем, да, неверно, ошибся. Не с совершеннолетия, а с 20-летия, то есть с возраста военной обязанности. Считались люди и сдавали эти полушекели и считались. Здесь тебе Писание объясняет, что мужчина в возрасте менее 20 лет, он не выходит в войско и не считается среди аношим, среди взрослых мужчин, среди взрослых. Не, ну, наверное, надо и следующий стих тоже тогда уж. Геошир лой ярбе ве адол лой ямит мимахце сашекель, лосес эс трума сашем лихапер анавшисихем. Богатый не умножит, бедный не уменьшит от половины шекеля. То есть, все должны дать в абсолютно равной мере. Именно пол шекеля, те, которые указаны здесь, ни больше, ни меньше, ни богатый не вправе добавить, ни бедный не вправе, бедному не вправе сделать скидку. Все они должны дать возношение Всевышнему для того, чтобы искупить души ваши. Еще раз Писание подчеркивает, что данное пожертвование, оно является искуплением души. Раши здесь довольно объемный, но давайте все-таки с ним познакомимся. Шилой синакфу ал едей миньян. Почему искупить за души ваши? Здесь Раши объясняет это так. Для того, чтобы не были поражены они вот именно этим мором, который мог бы возникнуть, если бы их считали по головам. Первый вариант. Доварахер лихапер ал навшесихем. И другой вариант объяснения. Искупить за души ваши. В каком смысле? Лефише римез логем кан гимел трумейс, шенихтов кан, ибо Всевышний Моше Рабейну намекнул здесь на три трумы, которые здесь написаны. Написано «трума сашем паамоим», дважды написано «трума сашем», возношение Богу. «Ахас трума садоним», одно возношение, это «трума садоним», это пожертвование на подножие. «Шеменеон», которая, при котором он их и посчитал, Моше Рабейну имеется в виду, «Кшеисхилу бенидвасам мишкан», когда они начали строить мишкан, «Шеносну кол эхот вэхот махцы сашекель». когда каждый совершенно сдал по пол шекеля, это было пожертвование обязательное из всех трех пожертвований, которые делались на мешкан, именно это было совершенно обязательным и равным для каждого. И именно поэтому оно становилось основой для подсчета. Другие пожертвования, они зависели там от желания человека и так далее. На это пожертвование дали совершенно каждый по пол шекеля. «Ве ола ле меас акикор». И получилось из этого серебра 100 кикаров. 100 кикаров серебра. Шен и мар, как сказано, «Ве кесов пикудеева идо меас кикор». Как сказано далее, имеется в виду в пикудей, если не ошибаюсь. А серебро исчисления общины 100 кикаров. «Умегэм насу адоним». И из них были сделаны подножия мешкана. Шенеймар, как сказано, «Вайги мяса кесов мяц кикар акесов вегеймер». И стали 100 кикаров серебра и так далее, они пошли на адоним в отчете по работам, проделанным по строительству мешкана. «Вэашинис авги альиды миньян». Шимануон Мишерукама Мишкан, а второй миньян, второй вот этот Трума Сашем, который здесь еще раз говорится, Трума Сашем говорится дважды. Один раз это вот эти полушекели на подножие, другой раз он тоже связан со счетом. Когда Мишкан уже был поставлен, воздвигнут, «Гу миньяно омор бетхилес хумаша пикудим». И это подсчет, о котором говорится в начале «Хумаша пикудим», то бишь книги Бамидбар. «Бе эхот лахойдеш ашейни башану ашейнис». Первого числа второго месяца на второй год. Имеется в виду, ну, второй месяц это у нас Ияр. Первого Ияра, второй год. Это второй год по выходу из Египта. В Нисане евреи вышли из Египта, через год случился Нисан, а за ним последовал Ияр. И вот первого числа второго года они считались еще раз. «Венос нуколы ход махцы са шекель, и каждый сдал по пол шекеля, веген ликнейзме меген корбен из цибры». Вот эти пол шекеля, они уже были для того назначены, чтобы приобретать на эти деньги, на это серебро, общественные жертвоприношения. То есть первые сдавались на подножие еще не построенного, как понятно, мешкана, вторые сдавались на работу уже, на службу в мешкане, вторые полшекеля сдавались на закупку общественных жертвоприношений. «Шелькол шона вишона» каждого года. «Вегушу бэгэм аниим вэаширим» и в этом пожертвовании тоже. То есть, ну, здесь, это, пардон, это я добавляю, Раши здесь не пишет «тоже», но имеется, на самом деле, да, «тоже». И в отношении этого пожертвования тоже бедные и богатые были совершенно равны. «Ваалейса Трумана и Марлы хапер аланасшисэхэм». И относительно этого пожертвования и говорится, в нашем отрывке имеется в виду, «для того, чтобы искупить за души ваши». Шакарбонес лихапора гэмбоим. Почему? Почему это вяжется именно с этим пожертвованием, а, скажем, не с пожертвованием на подножие мешкана? А потому что это пожертвование, оно идет именно на жертвоприношение, а жертвоприношение в чем их функция? В искуплении. Поэтому они, получается, с искуплением больше других, теснее других связаны. Ваашлиши згьи трумаса мишкан, а третье, это пожертвование на мешкан имеется в виду во всем остальном. К мойшине эмар, кол мейрим трумас кесов мхейшес, велой войсо яд кулом шовы бо, как сказано в другом месте в Писании тоже, каждый воздымающий возношение серебром и медью, ну, так далее, имеется в виду вот все, что жертвовали другое на мешкан, 13 или 15 по другой версии, различных материалов, там, веществ, которые требовались для строительства мешкана, здесь там все, серебро, медь, золото и так далее, там всякие шкуры, шерсть и так далее. «Лойгойса яд кулам шовебо». Здесь люди не обладали одинаковыми возможностями. То есть пол шекеля мог каждый проплатить. А относительно вот этих пожертвований не каждый был равен другому. «Эло иш иш машины довейлибей». Но каждый человек сдавал столько, сколько сдавал в том объеме, котором ему сердце подсказало, что необходимо сдать. Подтолкнуло его сердце. Ну, давайте сейчас без Раши, поскольку Раши следующий тоже объемный. Давайте без Раши еще один стих для завершения. Все, мысль не кончается настолько, насколько мне бы хотелось. «Велоках то эскесов акипурим мез бны Исруэл». «И возьмешь ты», это обращается все так же Всевышний к Моше Рабейну, «возьмешь ты серебро искупления от сыновей Израиля». «Веносата исей ал авойдес ойл моэд». «И возложишь его, поместишь его», ну, в смысле, передашь его, это имущество собранное, серебро собранное, «на служение шатра собрания». «Вегойо ливне Исруэл лизикурейн ливне авая». «И будет для сыновей Израиля памятованием пред Богом, лехапер алнавшисыхэм», для того, чтобы искупать души их. И в завершении мне показалось правильным немножечко вот это проработать наш стих основной, которым мы будем заниматься, 13-й, поскольку там были моменты, нуждающиеся, по-моему, в большем прояснении. Значит, еще раз. «Заитну кулайвер алпкуди, махты за шекель бешекель акедежи, симгейр бешекель ашекель, махты за шекель трума лашем». Это даст каждый проходящий по исчислениям пол шекеля шекелем святыни, 20 гер шекель, пол шекеля трума лашем, возношение Всевышнему. Первое объяснение, которое Раши дает, «бемишкаль ашекель шикацавти лихоли школь бешикле акейдеш мкигоин школе маамурим бепаша сарахин в седей ахузо». «Тем шекелем, который я тебе обозначил, размер которого, там, ценность которого, вес которого я тебе обозначил, когда давал», это Всевышний обращается к Моше Рабейну, «давал тебе указания, как отвешивать, каким образом оценивать различные моменты, связанные с койдышем». Поэтому это называется шиклый койдыш, шекель койдыш, то есть шекель святилища, с разными святыми расчетами, с расчетами, связанными с храмовыми расчетами, скажем. Например, шекели, которые говорятся про арохин, то есть про оценку людей, о которой мы мельком упомянули выше, и с деахузо, полей наследия, дословно. Различные расчеты с освещением недвижимости в пользу храма. Давайте мы этого Раши проучим вместе с таким комментарием на Раши, современным достаточно, который называется «Левшут Ишил Раши», который компилирует различные объяснения и цитаты, и справки исторические по поводу того, о чем Раши говорит. Здесь он в данном случае заявляет следующее. «Школем, которые давались во имя погашения обета, вот арохин, оценки людей, и там в расчетах, связанных с посвящением недвижимости полей в храмовую собственность, это шиклы, там, посвящение с последующим выкупом, имеется в виду. Это шекели, которые называются шекелями святилища, потому что они даются в обмен на ту вещь, которая была посвящена». То есть, например, человек посвятил свое поле в храмовую собственность, и затем ему закон позволяет, а может быть, даже не позволяет, это является его обязанностью, скажем, храм не нуждается в этом поле. Это его был каприз посвятить это поле в храмовую собственность, потом он его должен выкупать. И вот есть определенная оценка, согласно которой он должен это поле выкупать. Выкупает он поле, которое уже стало святым. Приводит этот комментатор два свидетельства тому. Относительно арохин, относительно этих оценок. Говорится в книге Ваикра в таком-то месте. «Ишки яфли недеба бе эркехо нефошис лашем». Человек, если даст обет оценкой души во имя Бога. То есть, он должен лита нейрех навши, он должен дать, пожертвовать на храмовые нужды, ну, как бы вот эту самую оценку души. Интуиция мне подсказывает, что дальше это будет играть одну из ключевых ролей в наших рассуждениях насчет того, как вот этот шекель, он искупает душу. И также относительно вот этого Седей Ахузо, недвижимости, которая в пользу храма освящается, в имми Седей Ахузо Ягдиш Ишла Ашем, если от поля, там же в Ваикре, если от поля наследия своего посвятит человек Богу, в Игое Эрки Хохулю Бахамишем Шекель, и будет выкупом там 50 шекелей. То есть это та же самая схема. Человек освящает в пользу храма, имущество его, ну и, или душа его, как бы посвящаемая таким образом, она является святыней, следовательно, средства, которые платятся в качестве выкупа за душу или за поле, за недвижимость, они выкупают святыню и становятся сами, следовательно, становятся сами святыней. Ну, сейчас мы не все будем просматривать, не всего Раши будем просматривать, только те моменты, которые, на мой взгляд, должны были вызвать вопросы. Следующий момент. Эсрим гера ашекель. 20 гер, 1 шекель. Раша объясняет это так. Полный шекель – это 4 зуза. Зуз изначально был 5 моу, 5 монет. Потом Эло, Боу, Виесиф, Олов, Штус. Добавили к нему еще одну часть, получилось 6. Вейлу, Лышейш, Моу, Кесов. Таким образом, каждый зуз из 4 входивших в шекель стал по весу 6-мойный. 6 моу серебра в себя включал. Махцы за шекель азэшо, марти лихо, итну, трума лашем. Пол шекеля такого, который я сказал тебе, дайте трумой Богу. Комментатор Липшут Ишель Микра дает историческую справку. Шекель, он же села. Дальше мы приведем с вами высказывание Ровы из трактата Пхойрес, где он будет вместо шекеля говорить силим, вместо шкалим. Шекель называть села. Шекель, села. Это села Мидеурайса. Села, какой она должна быть. То есть шекель, это села, как она должна быть из письменной Торы. Динар, это зуз. Гейра, это моо. Таким образом, то, что сказал Рова, Омер Рова, силим дуэрайса тлосо ветилсо гавей. Шекели из письменной Торы, они 3 1/3 были. Сейчас будем прояснять это дальше по тексту. Дихсив, продолжает Рова, как написано, эсрим гера ашекель, по 20 гер шекель, умитаргминан эсрин моин, и переводит это как 20 моу. Ветанья, и есть у нас брайса, шейш моу кесер динар, босар де исифу и лавайгу. 6 моу стал стоить 6 моо серебряных стал стоить динар после того, как добавили к ним. Поясняет комментатор Липшут Ишель Раши, в начале села составляла 4 динара, а динар составлял 5 моо. То есть, вот исходный динар, как его Тора описывает, он составлял таким образом 5 4 20 моо, то есть 20 гейра. Вахарках нигба шединар гу шейш моэйс. А после этого было установлено, ну, в смысле, мудрецами волевым порядком они решили прибавить к этому шекелю и увеличить его на, ну, мы бы сказали, на пятую часть в расчетах Торы, это называется на шестую часть. То есть к 5 частям добавить еще одну. И получилось таким образом 4 × 6, 4 динара, 4 зуза, по 6 уже моо, то есть 24-единичный шекель. А рейша асела койдем селадей райса, то есть отсюда мы понимаем, из этого высказывания Рова, то есть Рова нам закрепляет в нашем сознании, что исходный шекель, он был 20-мойный, составлял 20 гейра именно. И таково его значение с точки зрения письменной Торы. И вот этот странный оборот, что шекель Медеорайса, он 3 1/3, Это означает, что это означает? Это означает, что если пересчитать получившийся 24-единичный шекель в исходный, то получится, что он вот в этих прибавленных зузах он составляет не 4, а 3 и 1 треть зуза. Не знаю, насколько это понятно со слуха. На самом деле ничего сложного нет. То есть исходные зузы были по 5 шекелей, по 5 мо, по 5 гейра. И таким образом шекель получался 20 гейра. Мудрецы добавили к нему, каждому зузу, каждому динару добавили еще одну часть. Они получились по 6 гейра. И итоговый шекель получился 24 гейра. 24 мо. Ну и, следовательно, сколько составляет, если говорить в динарах, первичный шекель от конечного, составляет 3 и 1 треть. То есть, если динары по 6, то 3жды 6 – 18, и еще 2, то есть 1 треть от динара. Продолжая историческую справку, этот комментатор сообщает нам, данное дополнение называется геморой штус мильвар, то есть, проще говоря, шестая часть снаружи, дополнительная шестая часть. И евреям предлагалось отделять полушекели от того шекеля, который заявляет письменная Тора, то есть 20-герного, а не 24-герного. Насколько я понимаю, Тора, как бы заглядывая в будущее, предвидит, что вес штатного шекеля святилища может, возможно, в будущем будет пересмотрен, но данный выкуп полушекеля, согласно жертвованию которых происходит подсчет евреев и так далее, это должно происходить по полушекелям 20-герным от 20 гейра. То есть, проще говоря, еврей должен сдавать серебро в размере 10 мо. Ну, надеюсь, что такого предисловия будет достаточно, если не слишком много. И давайте все-таки сегодня с вами немножко хотя бы начнем беседу. Страница 229, первая беседа, посвященная недельной главе Тисо. Пункт Алеф. Эйфен посук зейтну геймар байм цивуй фун махцы сашекель зоген хахамейну. Относительно стиха «это дадите», который фигурирует нашего 13 стиха, который фигурирует в рамках заповедания вот этих самых полушекелей, наши мудрецы говорят, Ребе ссылается на Иерусалимский Талмуд в таком-то месте, на Танхуму, другие источники. «Кемин мадбэ шел эйш гойца акодж боругу ве герогу ле мойше ве омар ле изэйтну казэйтну». На самом деле, частично это толкование приводит и сам Раши в тех комментариях, которые мы с вами зачли. Ну, здесь немножко более развернуто, правда, зато купировано. «Наподобие огненной монеты извлек святой благословен он». Там продолжение вот то, что купировано из-под престола славы своей. «И показал эту монету Мойше Рабейну и сказал ему, это дадут». В каком смысле, поясняют комментаторы, поясняют вот эти вот источники. «Подобное этому пускай дадут». Возникает ряд вопросов достаточно естественных. Восес дешвери кайтен махцы за шекель, би изас де рейбештер дем зол дер фар дарфен бавайзен цумой шарабейна, амадбе шалейш. Первый вопрос, который мы уже обозначили выше. Что такого, в общем-то, сложного в заповеди каждому еврею дать пол, каждому еврею там, в возрасте, каждому мужчине в возрасте более 20 лет, дать пол шекеля, даже вот вес серебра оговорен уже, что еще надо к этому дополнительно. Почему у Всевышнего возникла необходимость показать Мойше Рабейну эту монету? Причем, ну, такую чудесную монету, совершить чудо фактически ради этого, показать ему огненную монету. Из тойфес мивайр, этот вопрос порождается, естественно, не у нас, у первых. И тойфес объясняют, комментаторы такие, на Талмуд. Астомеа мойше аладовар ма юха лодом литн койфер навший. Ответ достаточно популярный, известный и тоже естественный. Вас интересует, что смутило Моше Рабейну? Моше Рабейну смутила, в общем, такая действительно странная вещь. Его заинтересовало, а как человек, вообще говоря, может дать выкуп за собственную душу? То есть, каким образом человек может купить корову, у нас вопроса не возникает. Но вот относительно души, ну, душа, на первый взгляд, бесценна. И там, знаете, все человек отдаст за душу свою, даже, собственно, Тора говорит. То есть, если человек умирает, то он готов там отдать за то, чтобы выжить, все свои средства, если действительно есть какой-то способ, и даже если ему кажется, что какой-то способ есть остаться в живых посредством выкупа, то он вообще все отдаст за жизнь свою. А тут предлагается дать, в общем, небольшую сумму серебра, и это называется выкупом души. Как же так? И поскольку Моше Рабейну не понял, как это вообще такое бывает, то Всевышний ему показал огненную монету, и это каким-то образом Моше Рабейну, ну, все пояснило, поставило все на свои места. Обердос фодер да биор, но это нуждается в объяснении, продолжает Рэбе. Такое объяснение со стороны Тойсвес само нуждается в объяснении. Восес гивен от мио фэлэ бай Моше Рабейну возден синес в макса шекеле ким кен зайн койфер навший. Что у Моше Рабейну вызвало такое недоумение тем, что пол шекеля могут служить искуплением души? Едер пошетер штот магит, любой городской толкователь, обычный, Рэба подчеркивает, в смысле такой, ничем не выдающийся городской толкователь. Разум которого никак с разумом Моше Рабейну вообще сравниться не может. Дер нивхар микол мин гоода машер гисиг йойсер худу. С тем, Моше Рабейну имеется в виду, который был избран из всего вида человеческого, и который постиг, и так далее. То есть, ну, его способности постижения, его пророческой способности не было никакого сравнения. То есть, понятно, что он кое-что понимал. Он так ли зашли с инсехл, и он представлял собой предел вообще достижимого для человеческого разума. Из Эзмазбер Горбе Паштус, так вот, любой средненький городской окружной толкователь, районный толкователь, он объясняет подобную вещь очень запросто. Венаид из Микайма Митсва Мкумтем Дерфар Асхар Велифомим Асхар Годль Бьюисер, когда еврей выполняет заповедь, то ему за это причитается награда, и иногда очень большая награда, к Моше Низбай, Римбаху Кейси, и как сказано об этом в Пятикнижии, Римбаху Кейси, Телеху Геймер, Венесат Гешмейхам Бейтом Геймер, если по уставам моим пойдете, то дам я дожди ваши в срок. И там далее перечисляются все благословения, ну, то есть большое количество разных благословений, все невозможно здесь сказать, большое количество разных благословений, которые евреи, которые евреям гарантируются в том случае, если они следуют путям божественным. Але брох из восва верна дорт ойс герехн, все благословения, которые там перечисляются. Алдерех зебе нидензидн, подобно этому в нашем случае. Алсхарфун мекаем зайн митсвес махцес ашекель бакуншмин койфер навший. Также и здесь, что получается, объяснит средний местечковый толкователь. Также и здесь человек выполняет заповедь жертвования этого полушекеля и за это получает несопоставимый со своими усилиями приз. То есть за это его душа искупается. Ну и у Рэба вызывает, в свою очередь, вопрос, а как же так? То есть имеется в виду, что Моше Рабейну до этого не дотумкал. Извоз из дерпеле уна Гроисер пелов удмойша рабейны. В чем же заключается удивление? И, очевидно, какого-то очень высокого масштаба удивления, то есть действительно абсолютное непонимание Мойша Рабейну, воздурдер митсвой гитменсхар койфернавший, что за заповедь может быть даровано искупление души, что наградой за выполнение заповеди может быть искупление души. То есть это, в общем, казалось бы, довольно естественная вещь. Эйх из Нитфарштандик, Мдерентфер, Фундемейбешн. То есть, давайте еще раз повторим. То есть, первая позиция, да, недоумение может возникнуть. Каким образом? Пол шекеля, который предлагается здесь каждому еврею сдать, они могут являться искуплением его души. То, что такое удивление возможно, обозначают нам, подтверждают нам Тойсвес, заявляя такой вопрос Мойше Рабейну, как оправдывающий показанный ему огненный шекель в своем комментарии. Но у Рэбе возникает таки вопрос уточняющий. Что же все-таки так извело Мойше Рабейну, что Всевышнему потребовалось показывать ему огненный шекель, ну, то есть, вот какие-то дополнительные ухищрения какие-то предпринимать, чтобы Мойше Рабейну наконец понял, каким образом полушекель может служить искуплением души. Ведь понятное дело, что на момент, когда происходил диалог между Мойше Рабейну и Всевышним, еще не было никаких толкователей, ни крупных, ни мелких, ни городских, ни районных. То есть еще Тора находилась в процессе передачи. Но Мойше Рабейну не лыком же шит. И если в результате, впоследствии, еврейские мудрецы придумали такое объяснение, что, мол, а что здесь странного? Ну и что полшекеля? Полшекеля, ну да, всего лишь железячка, там, кусочек серебра, но, тем не менее, это же кусочек серебра, связанный с заповедью, а мы же видим, что заповедь – это, может быть, совсем незначительные действия, которые удостаиваются великой награды с небес. Ну и здесь то же самое. Всевышний подкидывает как бы евреям заповедь, которую они выполнят, и в ответ на это гарантирует им искупление души. Ну вот, так если мудрецы впоследствии смогли это выдумать, и это момент, который доступен любому, ну скажем, нам, вот сейчас мы так лихо это пересказываем, никаких, в общем, вопросов у нас не возникает дополнительных, то для Мойше Рабейну это должна быть уж совсем самоочевидная штука. Ойх из нит фарштанзик, дер энфер фунда мейбешн герогом от беша лейш. И на самом деле не только вопрос непонятен, не только непонятно, что же так удивило, хорошо, принимаем версию Тойсвес, Мойше Рабейну удивило то, каким образом полшекеля могут являться искуплением души. Но в чем удивление Мойше Рабейну? Почему он сам для себя не смог объяснить вот такую, в общем, несложную вещь? Помимо этого, непонятно также и то, каким образом действия Всевышнего стали для Мойше Рабейну ответом. Всевышний вытащил из-под престола славы огненную монету, показал ее Мойше Рабейну, и Мойше Рабейну такой сразу: «А, понятно». А почему его такой ответ, такой, значит, вот такая демонстрация успокоила, все для него прояснила, расставила по местам? На первый взгляд, это такое действие со стороны Всевышнего, ну, ничего особенно прояснить-то не должно было. Первое, Рэбе поясняет, в чем здесь для него сложность. «Восэздэрдиюк мадбэша лэйш давка». В чем заключается пояснение, которое заключается именно в огненной монете? «У мимо навших». И вот это вот, значит, огненная монета, непонятно, что она такого сообщает Мойше Рабейну. И как ни крути, сообщает она что-то очень странное. «Ойбдер диюк фун эйш из митсад дэм восал иньонин делимайла зайнен шель эйш, мишорсов эйш лойгэд вэкаюйцы базэ». Если сказать, что Всевышний вытащил из-под престола славы огненную монету, имел он в виду обычную монету, просто у него там все, что сверху, оно все огненное. Как то, например, приводит Ребе цитату из Писания, «слуги его огонь полыхающий». Ну вот, даже слуги у него огонь полыхающий, поэтому монеты у него нормальной там под рукой не было. И по этой причине, если Всевышний что-то такое показывает, что это неизбежно из огня. Ну, а из чего он еще будет показывать там монету? Издохнит нойтик, досцумадгиш зайнбами юха до. Тогда непонятно, хорошо, если монета огненная, просто потому что там все огненное, и других монет у Всевышнего под рукой не оказалось, то какой, а имелась в виду нормальная монета, то зачем подчеркивать это здесь, что монета огненная? Вибалдазал и ньоним делимайла зайншалейш. Там все огненное, ну хорошо, но имелась-то в виду монета обычная. То есть, если Всевышний хотел показать просто ему обычную монету и сказать, вот такую монету возьмешь, вот такого веса, такого размера, с такой чеканкой, и вот она послужит искуплением души, то тогда непонятно, зачем комментаторы подчеркивают, что это была именно огненная монета. Там все огненное, ничего нового в этом нет. А если мы предположим, что комментаторы не случайно обозначают специально, настаивают на том, что это была огненная монета, потому что если бы они на этом не настояли, то тогда мы бы могли подумать, что монету показал Всевышний простую, то есть он показал монету огненную специально, мог показать простую, а показал огненную. Матбешель кесеф уничалейш. Алдерех веакимойсе за мишкан кемишпотей ашер горейсо богор, как, например, в другом месте говорится, и поставил ты, и поставишь ты мишкан, поставишь ты мне вот эту храмовую постройку, согласно закону, который я тебе показал на горе. Который был тебе показан на горе, вернее. Восьмигот мабавизн демтавнис фун мишкан гашми. И в этом случае речь идет о материальной модели, а ему Всевышний показал на горе модель, но не огненную модель. Не огненную, а не огненный мешкан, а показал ему мешкан, вот как он должен, каким он должен быть в материальном смысле. Так, чтобы у Моше Рабейну был образ этого мешкана, согласно которому он бы потом отслеживал, правильно ли изготавливаются там детали, правильно ли они скрепляются и так далее. Так это получается Альпипшут и Шельмика с точки зрения простого смысла писания. А Фодерзих Биур Лиидах, то тогда нуждается в объяснении обратное. Митвос из Андеш Махцы Зашекелева Возбаим из Махриах Цувайзнам Адбеша Лейш Давка. Чем отличается вот этот вот полушекель, что здесь в данном случае, то есть тогда, понятно, значит, если мы скажем так, Всевышний мог показать Моше Рабейну и обычный полушекель, но показал ему огненный, и на этом данный комментарий настаивает, тогда у нас должно вызвать вопрос. Получается тогда, что Всевышний намекал на какие-то свойства вот этого полушекеля, которые должны евреи жертвовать. В данном случае, вот, применительно к этому приказу, и указал на то, что эти полушекели, они должны быть подобны именно огненному шекелю. Ага. Так что же такое, что же это за полушекели такие? Какими они свойствами, чем они отличаются от других полушекелей, которые жертвуются, скажем, на храмовые нужды, вне данного приказа? Что их Всевышнему потребовалось обозначить Моше Рабейну в качестве огненных? Второй вопрос. Короткий. Вейкер, зато основной. Вуиз до дерентферев Моше Рабейну стмия. Где здесь ответ на удивление Моше Рабейну? То есть выше мы, на самом деле, первый вопрос я бы тоже в эту сторону рассматривал. Как подачу в эту же сторону. Ну, может быть, не прямую. Мы больше занимались тем, зачем комментаторы обозначают эту монету как огненную, потому что она была огненная. Если она была огненная неизбежно, то зачем об этом говорить? А если она не обязательно должна была быть огненной, а специально была огненной и показана в качестве огненной, то о каких свойствах монеты, на которую эта огненная монета указывает, данный образ говорит. Второе и главное, это непонятно, а в чем ответ на претензию Моше Рабейну. Моше Рабейну не понял. Каким образом полушекель может быть выкупом души? Ну и Всевышний показал ему полшекеля, и что? То есть, что изменилось, что Моше Рабейну сразу стало ясно, когда Всевышний показал ему огненный полшекеля.